Мудрецы сказали: «О главный среди святых царей династии Панду, строго следующих самому Господу Шри Кришне, нет ничего удивительного, что ты отказываешься от своего трона, украшенного шлемами многих царей, ради того, чтобы обрести возможность вечно общаться с Личностью Бога». Комментарий Шрилы Прабхупады. Глупые политики, занимающие административные посты, считают эти временные должности верхом материального благополучия и потому держатся за них до последнего вздоха, не зная, что высшее достижение жизни — обрести освобождение, став одним из спутников Господа и его вечной обители. Человеческая жизнь предназначена для достижения этой цели. Господь многократно заверяет нас в Бхагавад-гите, что высшее достижение — это возвращение к Богу и его вечную обитель. Прохлад Махарадж в своей молитве Господу Нарисимхе говорил: «О мой Господь, я очень боюсь материалистического образа жизни и совершенно не боюсь твоего страшного свирепого облика, Нарисимхадевы». Материалистический образ жизни — нечто вроде жернова, который перемалывает нас. Мы пали в этот ужасный водоворот пляшущих волн жизни, и потому у твоих лотосных стоп я молю тебя, о мой Господь, забрать меня назад в свою вечную обитель в качестве одного из твоих слуг. Это высшее освобождение, избавляющее человека от материалистического образа жизни. У меня есть горький опыт материалистического образа жизни. В какой бы форме жизни я ни рождался, понуждаемым моими прошлыми поступками, я всегда очень болезненно переживал две вещи: разлуку с тем, что мне дорого, и встречу с тем, чего я не хочу. Чтобы противодействовать этому, я применял лекарства, которые оказывались опаснее самой болезни. Так жизнь за жизнью меня носит с места на место, и потому я молю тебя дать мне прибежище у твоих лотосных стоп. Цари Пандавы, превосходившие многих святых царей мира, вкусили горькие плоды материалистического образа жизни. Их никогда не пленял блеск императорского трона, и они всегда искали возможности быть признанными Господом, чтобы вечно находиться в его обществе. Махараджа Парикшит был достойным внуком Махараджи Юдхиштхиры. Махарадж Юдхиштхира отдал императорский трон своему внуку, и, следуя его примеру, его внук Махараджа Парикшит отдал императорский трон своему сыну Джанамиджае. Так поступали все цари этой династии, поскольку все они неукоснительно следовали Господу Кришне. Таким образом, преданных Господа не может очаровать блеск материалистической жизни, и они живут беспристрастными, не имея привязанности к целям ложного иллюзорного материалистического образа жизни. Нава идам раджарши варья читрам баватсу кришна саману вратешу. Е тьясанам раджа крипа джуштам садьо джахур бхагават пашвакама. О главный среди святых царей династии Панду, строго следующих самому Господу Кришне, нет ничего удивительного, что ты отказываешься от своего трона, украшенного шлемами многих царей, ради того, чтобы обрести возможность вечно общаться с Личностью Бога. Появление Шукадева Госвами, песня 1, глава 19, текст 20. Итак, здесь пример того, что Махараджа Парикшит, он отказывается добровольно от своего трона, от царства. Добровольный отказ означает, что он это делает без сожаления. В этом и заключается добрая воля, его желание. Он не желает больше иметь царство. И он не оглядывается на эти материальные желания. Это значит добрая воля. Это не так, что человек из-за болезни не может выполнять свои обязанности, но он страдает за это, поскольку его желания остаются, у него нет доброй воли, выбора. Потом Прабхупада, он говорит в комментарии в самом начале, что политики, они глупые, занимающие административные посты. Они думают, что эти временные должности — верх достижения их жизни. Конечно, они не могут добровольно отказаться от их постов. Как царь Дхритарашра, он не был таким, как Пандавы. Он был привязанным к материалистическому образу жизни, форме его желания, чтобы сын царствовал, именно его сын царствовал, чтобы он также был царем. И эта привязанность к сыну и к царству, она разрушила все его царство, всю его жизнь, весь его род даже. Так говорили ему мудрецы, что ты слишком привязан, это будет причиной разногласий и войны, и ты потеряешься. Любая привязанность становится причиной разногласий в этом мире. Таково его устройство. И привязанность Дхритараштра, даже когда потерял весь свой род и всех своих сыновей, он все еще продолжал себя считать царем, что он был дядей пандавов. И он думал, что он старший раджа. И Юдхиштхира по своему смирению так и принимал его, но Видура, он не мог это принять, не мог смотреть спокойно, как его брат Дхритараштра. На старости лет оказался таким привязанным, что не способен был думать о Кришне, о Боге совершенно. И Видура, он приходит под предлогом навестить пандавов с паломничества. Он даже прерывал свое паломничество, узнав о том, что в каком положении Дхритараштра находится. Например, когда преданные идут в паломничество, они очень сильно насыщаются духовной энергией, там, знанием трансцендентным. И весь материалистический образ жизни кажется настолько иллюзорным, настолько примитивным, что очень нетрудно отказаться в таком сознании от всего этого. И тогда у нас возникает снова новая потенция проповедовать, объяснять людям, что же есть что, что же правильно, что неправильно, зачем же вы так привязаны. Вы же страдаете из-за этого. Так появляется такая сила проповеди, убеждения. И Видура, он пришел с такой огромной силой после паломничества и сказал Дхритараштре: ты думаешь, что ты до сих пор царь, ты уже кашляешь слизью, зубы твои шатаются, ты стар, а ты все еще отождествляешься этим царством. Ты посмотри, кто тебе приносит пищу. Пхима, который убил всех твоих сыновей на Курукшетре. И ты сейчас живешь подобно собаке, которую кормят здесь, ради того, чтобы просто иметь кусок хлеба. Он такие вещи говорил. Они были равны, они были братья. И он мог это сказать. И он говорил в знании, с чувством сострадания очень большим говорил, что нельзя быть таким привязанным, тем более на старости лет, смерть не за горами, давай иди, уходи в лес, не оборачивайся. Добровольно откажись от всех этих привязанностей, определений, там уже они все ложные. И сосредоточиться на высшей цели. Дхритараштра, когда услышал, это был человек ведической культуры, он имел, конечно, недостатки свои, это известно, но он был воспитан на брахманической культуре. И, конечно, когда Видура стал говорить, ему стало очень стыдно, все прояснилось перед глазами у него. Хотя он был слеп от рождения, вдруг он обрел духовное видение. Духовное видение означает, что он увидел, что, для чего он живет. Слепота означает, что человек живет, но не знает, зачем он живет. Спросите, он не знает никакой высшей цели. Для того, чтобы просто есть, спать, выкупляться, обороняться. Это жизнь животного. И человек прозревает, когда видит высшую цель, и Дхритараштра уходит. Он так и делает, как говорит Видура. На следующий день просто он исчезает. Он даже ничего никому не говорит, не предупреждает. Гандхари, поскольку она преданная жена, она увидела, муж уходит. Но он ей ничего не сказал. Куда он уходит? Она догадалась, как это свойственно женщинам. Знать, что на уме у мужа. Тут она поняла, что дело не шуточное. Дхритараштра больше не вернется. Но пришло время. И она была настолько возвышена духовно, что она не имела с этим никаких разногласий, противоречий. Она также это приняла. Она пошла следом. Муж идет, и я тоже пошла. Это большая удача, что муж идет к Богу. Я пойду за ним. Как великая преданная, она ждала этого от мужа. Таким образом, она тоже получила благо, благодаря решимости Дхритараштры. Ушли в лес, и Юдхиштхира забеспокоился. Он стал искать повсюду Дхритараштру, и он очень переживал, был очень расстроен, даже слезы у него были на глазах. Что-то с дядей случилось, он очень чувствительный был человек. Что-то случилось с дядей. Вы не видели его, а еще по всему дворцу его нигде нет, он просто исчез, Гандхари тоже нет. Вы не видели? Нет, никто не видел. Наверное, он сильно обижен, он уже потерял всю свою семью, всех своих сыновей. Боже, это несчастный человек. Но он просто исчез, наверняка он просто так переживает. Где он сейчас? Я не знаю, что он будет делать без меня, я должен ему оказывать поддержку, он стар. Так люди думают. Старики, надо заботиться о них. Построить дом престарелых, пусть они там страдают в конце жизни. Обычно так, такова культура. Но народ ему не пришел, развеял. Ты говоришь, что думаешь, что ты верховный Господь? Сказал он Юдхиштхире. Ты думаешь, что ты способен позаботиться о нем? Ты не способен позаботиться о нем. Только верховный Господь способен позаботиться о человеке на пороге смерти. Дхритараштра ушел, не беспокойся о нем. Он рука Господа сейчас. Итак, старый человек, он должен себя вручить Господу. Никто о нем не сможет беспокоиться. Никакие дома престарелых. Это невозможно, они там очень сильно страдают. Мы проводили программы в домах престарелых. Это очень печальное зрелище. Их страдания просто безграничны у этих людей. Они не получают ни заботы, ни внимания практически так. Если вы видите, как там с ними обращаются. со старыми людьми. И они вынуждены принимать это в таком же невежестве. Они подчиняются всему этому, потому что они очень зависимы от того куска хлеба и всего остального, они беспомощны. Но что же имеется в виду, когда человек находит прибежище у Господа, что он не состарится и не ослабнет? Нет, он ослабнет и состарится, но он будет духовно очень силен, очень могущественен. Эта духовная сила, она может поддерживать его существование с большой легкостью. Как в ведические времена к ванапрастам люди приходили, к саду, в лесу люди приходили сами. Почему они к ним сами приходили? Почему мы не хотим идти к старикам в гости слишком часто? А люди в ведической культуре только искали их общение, и даже в лес шли, чтобы искать. Где-то тут есть саду, где-то тут есть ванапрастха, мне нужно прийти, мне нужно послушать, что он скажет. Да, эти старики были огромной ценностью варнашрамадхармы. Огромной ценностью, это не был такой мусор, как сейчас кажется, старик вообще никому не нужен. Что-то лишнее в обществе. Нет, они обладали большими знаниями, большой духовной потенцией, силой. Благословляли молодых, давали наставления. Настолько были сильными примерами, как Бхишмадева, он лежа на стрелах давал наставления Юдхиштхире. А потом впал в транс йоги, освободился от всего, по доброй воле. Но пока он давал наставление, он терпел всю эту боль, ран. Это был, должен быть, уже мертвый человек. Смотрите, он был весь пронизан стрелами, но благодаря аскезе его силе духа он мог давать наставления. И весь род Куру пришел туда, к нему. Весь род Куру пришел туда. И все его желания выполнялись. Он даже не говорил об этом. Все, что необходимо. И не нужно человеку думать о поддержании тела, не нужно бояться. Если он старится в сознании Кришны, не нужно бояться этого. Но главное быть в сознании Кришны. Об этом Видура говорит Дхритараштре. Ты должен предаться Богу, а не быть зависим от куска хлеба и жить как здоровый пес. Он сказал острые слова, но очень помогли Дхритараштре, помогло Дхритараштре. И Нарада сказал, не беспокойся, 50 дней примерно, и он достигнет духовного мира. Сейчас он в медитации находится. Будешь беспокоить его, можешь испортить все. Привязанности могут вернуться, не беспокой. Так что есть этикет, когда человек умирает, нельзя его беспокоить на самом деле слишком. Нужно просто помочь ему оставить тело. То есть дать ему какую-то проповедь, сказать что-то о святом имени, воспевать рядом. То есть все внимание сосредоточить на святом имени. Вот что важно. И нельзя тут опускать родственника, который воет громко. Нехорошо. Это очень беспокоит умирающего и мешает ему сосредоточиться на высшей цели. Поэтому Юдхиштхира сказал, не беспокойся, не беспокой его. Все в порядке, он в надежных руках сейчас. Более надежных, чем был у тебя во дворце. Примерно через 50 дней он уйдет уже. Сейчас он уже медитирует, уже сел в позу лотоса. Гандхари была рядом, служила мужу. И когда Дхритараштра достиг полной сосредоточенности, то тело вспыхнуло в йогическом трансе, как это обычно бывает. Огонь кундалини сжигает все. Дотла и Гандхари вошла в этот огонь. Таким образом, они достигли одного предназначения. Итак, человеческая жизнь, видите, она просто предназначена для вот такой жертвы, чтобы в конце концов не возвращаться сюда, в эту жизнь. Сгореть дотла, говорится, должны материальные желания, материальное существование. И тогда нас уже больше ничего не связывает с этим миром. Нет материальных желаний, нет связи с материальным миром, нет материи больше. Итак, варнашрамадхарма, она помогает человеку развить достаточное отречение и знаний, чтобы сделать этот решающий шаг к бхакти, к преданному служению. И мы видим, что человек, он всегда переходит из одного ашрама в другой ашрам в ведической культуре. И также варна. Варна означает, есть какие-то профессиональные обязанности и, в соответствии с этим, должности. Попадает говорит о должности политиков. Но у каждого человека есть какая-то должность. И в течение жизни он, несомненно, делает какой-то прогресс, успех, карьеру. И достигает в какой-то момент максимум того, что он мог бы сделать в жизни. И когда он видит, что он достиг максимум, он привязывается к этому. Теперь это мое, он думает. Я президент страны, и он думает, теперь это мой пост должен быть навечно, пока я не умру. И вот Веда предупреждает, что вот это неправильное поведение. Сначала брамачарьяшрам, затем грихасхашрам, затем ванапрастхашрам, затем саньясашрам. На должности находится только грихасхашрам. Брамачарьяшрам не находится на должности. Ванапрастхашрам не находится на должности. Саньясашрам также не находится на должности. То есть только пока человек грихастха, он находится на должности. Таким образом, каждый должен пройти всю эту систему варнашрамадхармы от снизу и до верху, развитие духовного знания. Это путь отречения. Поэтому он принимает свои профессиональные обязанности из чувства долга для того, чтобы обогатить себя опытом и знаниями. С этой целью он принимает должность и обязанности. Получить милость Кришны, исполняя свои обязанности, ради его удовлетворения очиститься и затем дать возможность это сделать другим. Вот в чем предназначение человека. Представьте такие грехасты, которые остаются до старости в семье, поэтому им нужно также сохранять и должность для поддержания семьи, и они испытывают давление молодого поколения всегда, правда? Потому что они заняли эти места. И те люди, которые моложе, они не могут реализовать свои желания, выполнить свой долг, пройти свой путь. Не дают возможности. Как Дритараштра, он так делал. Он находился на должности царя, и он хотел, чтобы его сын Дурьотхана принял трон. Пандавы сказали: хорошо, но дайте хотя бы 5 деревень. Мы же кшатрии, мы должны выполнить свои обязанности. Это наша природа, мы должны управлять, руководить. Дайте хотя бы 5 деревень. Это ничто, 5 деревень. Он даже иголку, говорит, воткнуть вам не дам земли, сказал Дурьотхана. А Дритараштра был привязан к сыну и промолчал. Такая была ситуация. И это пример привязанности, поэтому мудрецы сказали: царь привязан к сыну, это проблема. Все, будет война в конечном итоге. Рано или поздно случится все это. И ты, Дритараштра, расплатишься за это. Это твоя привязанность, твоя карма. Конечно, сейчас мы видим, что все политики привязаны. Если тогда был один Дритараштра, то сейчас все такие Дритараштры. Сейчас нет пандавов. Поэтому будет война, и все погибнут, Прабхупада говорит. Пандавы выигрывают, потому что они чисты от привязанности. Но сейчас нет пандавов, все Дритараштры. Поэтому один привязан, другой привязан. Они враждуют, но тот другой погибает, проигрывают оба. Губит человека привязанность к материальному существованию, а не какие-то другие вещи. Итак, привязанность материальная, она всегда является большим препятствием. Как, например, полубоги, они сражаются с демонами, и иногда они испытывают страх. Как перед Тритрастурой, даже Индра был просто в панике. И они испытывают страх и бегут, армия бежит, иногда такое случается. Это было также на Курукшетре. Иногда кауравы бежали, иногда часть пандавов тоже обращалась в бегство. Это бывает, это естественно, скажем, для человека. И в этом случае великие воины напоминают, куда вы бежите, как Карна говорил. Когда увидел Гататхачу, Гататхачу испугались все кауравы. Это мистик ракшас. И они бросились в бегство, и Карна вышел. Это великий воин, как Арджуна фактически. Он сказал: куда же вы бежите? Вы привязаны к телу, вы боитесь. Но если вы убежите, какой результат вы получите? Позор. И никакого царства вы не получите взамен. А если вы умрете, поднимитесь на райские планеты. Если победите, будет ваше царство. Что вы теряете, если вы сражаетесь? И что вы получаете, если вы бежите? Вы бежите просто из привязанности, вы потеряли разум. За мной, сказал Рива. Так он вдохновлял. И интересно, что Вритрасура тоже сам полубогам говорил: куда вы бежите? Вы бежите, вы будете позор иметь в обмен на это. И царство свое потеряете, я захвачу его. Погибнете, родитесь в раю. Завоюете победу, будете обладать раем. Что вы теряете, если вы сражаетесь, выполняете свой долг? И так, есть, конечно, профессиональный долг, но он не высший. Высший долг — это санатана дхарма, стать слугой Бога. Слуга Бога — это не означает профессия. Нет. Профессия означает, я делаю то, что умею, то, что хочу, то, что дает мне материальная природа. А слуга Бога делает все, что хочет Кришна. Это наиболее квалифицированный человек. Это максимальная квалификация духовная. Он может делать все, что захочет Верховная Личность Бога. Но это возможно в отречении от материи сделать. Пока человек не отречен от материи, он должен действовать в соответствии с варнашрама дхармой. Кто он? Шудра, браман, кшатрия или вайшья, или брамачари, грехаства, напрасы, саньяси, он должен строго следовать своим правилам предписанию статуса, ашрама и варны. Но когда он достигает чистого преданного служения, он свободен от этих вещей. А варна называется такая позиция. Вне варн, вне ашрамов. И такие примеры встречаются в ведах, но обычно преданные они следуют принципам варнашрама дхармы, чтобы поддержать ее, для поддержания ее. Но нельзя думать, что они зависимы от системы варнашрама дхармы. Нет, санатана дхарма. Санатана дхарма значит вечная позиция слуги. И это означает, что мы знаем, должны знать только желания Господа. И свои желания подчинять этим желаниям. В этом случае духовная жизнь будет очень легкой. Но если у Кришны Гуру одно желание, у нас другое желание, отличаются, это будет трудным процессом. Это будет намного труднее делать. Поэтому желание необходимо связать с желаниями Всевышнего. И постепенно мы должны приобрести опыт, как это хорошо, почему это хорошо. Прежде всего ум скажет, может быть, не очень хорошо, а как же мои желания? Почему Бог такой эгоистичный, только о себе думает? А ведь у меня же еще и свои желания. Но действуя это направление, мы убедимся, насколько это хорошо для меня оказывается. Это лучше, чем я мог себе даже представить. Я на самом деле никогда себе блага не хотел. Я был в иллюзии. Здесь говорится, я принимал лекарство, которое было хуже этого яда. Еще хуже этого яда, Прохлад Махарадж говорит. Я принимал лекарство от этой болезни материально, но оно было еще хуже этой болезни. Итак, если я пытался помочь такими средствами, что я убивал просто себя на самом деле. Знаете, человек в невежестве, он принимает лекарство, как ребенок. Он говорит, вот я заболел, нужно принять лекарство. Берет какое-то лекарство, пьет его и умирает. Потому что он не знает, какое лекарство он принимает. Итак, многие люди скажут, что мы знаем, что нужно делать в этом мире. Мы знаем, что нужно построить для общего счастья. Но все это яд, то, что они говорят. Потому что они привязанные люди. Так слушать нужно освобожденную душу. У Таматикари он устанавливает принципы любви, равенства, братства. Не какой-то мирской человек. Скажет, равенство и братство. Но как он становил равенство и братство, этот человек? Путем уничтожения определенного класса есть. А какое же может быть равенство, если кого-то нужно уничтожить? О каком же братстве говорится, если нужно целый класс просто уничтожить, расстрелять? Вот это устанавливает принципы обычный человек. Поэтому люди возненавидели коммунизм. Многие люди просто возненавидели коммунизм по этой причине. Так много было насилия. А где же эта истинная любовь, равенство и братство? У Таматикари должны установить и принципы равенства, подлинное равенство. Между людьми, даже между другими живыми существами должно быть равенство духовное, единство. Слон, собака, корова, собаковед, браман, ученый, он видит одними одинаковыми глазами, он смотрит без зависти на этот мир. Он не думает, о, корова, она глупая, можно зарезать и съесть, никакой ответственности. Это зависть. Какое же тут равенство и братство? Он говорит, любовь к человеку, а животным режут глотки, пропадает философия сатаны, пропадает, просто разоблачает эти вещи. Почему? Поскольку эти принципы устанавливают обычные люди, привязанные к материальному существованию. А привязанность означает любовь и ненависть. Я люблю, но кого-то ненавижу. Кого я ненавижу, я хочу уничтожить. Ради тех, кого я хочу любить. Такая обычная привычная философия. Твой враг, убей его. Нейтрализуй его. Но в Гите в 16 главе говорится, так думает демон. И мы любим только тех, кто нас любит. Но Христос говорил, а тогда чем мы отличаемся от обычных людей? Вот возлюбите врагов ваших. Вот тогда это будет чем-то отличаться. Тогда чем-то будет настоящим духовным. И так эти материальные привязанности, они и сильно искажают законы общего бытия, божественные законы. Поэтому ведический путь, он дает возможность нам очиститься от этих привязанностей. Обрести сознание Кришны можно, освободившись от материальных привязанностей. Одновременно трансцендентная практика помогает очиститься от материальных желаний, и эта чистота открывает нам видение духовное, которое дает нам веру и силы еще дальше делать новые шаги и новые шаги. Поэтому это вместе одновременно практикуется. Итак, люди переходят из ашрама в ашрам, и в конце концов мы должны достичь отречения. Не обязательно это делать формально, например, большинство из нас не примут формально саньясу. Хотя многие примут со временем. Но большинство не нужно. Нет, не будут. Также и женщины не принимают саньяс формально. Нет таких правил. Но имеется в виду отречение в сердце. Это важнее. Всегда перемены в сердце важнее, чем формальные перемены. Формальная перемена может подтолкнуть к внутренним переменам. Тогда она имеет смысл. Но если эти перемены не помогают нам изменить нашу внутреннюю суть, тогда в этом нет смысла. Где-то говорится, если человек принимает саньясу, отречение, но думает об объектах чувств, он себя обманывает. Такого прока нет в такой саньясе. Он обманщиком является. Поэтому, если мы станем честными людьми, мы станем саньяси, вот и все. В этом. Не формальность, не просто одежда или что-то еще, или церемония, а качество. Человек честный, значит, он отреченный. Искренний человек. Он, естественно, отреченный. Он всю свою энергию посвящает служению Богу, а это и есть саньяса. Прабхупада сказал, что все мое движение – движение саньяси. Почему? Поскольку всех занял в миссии, а саньяси – тот, кто занят в миссии, распространение духовного знания. Если он только об этом постоянно и думает, это и есть совершенство жизни. Прабхупада описывает эту позицию как утама-тхикари. В нектаре наставления он говорит об этом. Кто же такой утама-тхикари? Тот, который днем и ночью думает о том, как распространять эту миссию сознания Кришны. Вот который поглощен настолько вот этой деятельностью. Вот это называется утама-тхикари. Так он описывает это. Итак, мы просто должны отнести серьезно к практике. Эта практика, она уже имеет все энергии отречения и знания. Потому что люди могут воспевать постоянно Святое Имя только в отреченном сознании. И иногда нам трудно воспевать Святое Имя. И кто-то может соблюдать это как обет с помощью разума. Но воспевать со вкусом мы должны развить качество. Тринада пису ничина, как мы сегодня утром повторяли, слышали, шикшаштаку, тринада пису ничина, тарура пису ахишина манина манарина, киртания седаари. Можно воспевать постоянно, развив качество смирения, почтения и терпения. И тогда Святое Имя, оно проявляет все свои энергии, ниджа, сарва, шахтист, все шахти, все энергии, сарва, она обладает всеми энергиями. И в этом случае мы увидим, что процесс сознания Кришны настолько самодостаточный, что не требуется больше ничего, абсолютно ничего не требуется. То есть душа, она находится в блаженстве, в блаженном состоянии сознания Кришны, в знании, и она вечна. И как вечная джива, она не может себя соединить с какими-то временными наслаждениями этого мира. Она уже более не привлекается этим. И, конечно, это высокий уровень освобождения, и до этого момента мы должны очень помогать друг другу, поскольку здесь будут трудности. Личная жизнь, она всегда приносит огромные страдания человеку. Если мы говорим о проблемах, то все проблемы из личной жизни. Откуда еще? Это главный камень преткновения, как же устроить свою личную жизнь. И мы путешествуем, например, мы где-то останавливаемся, чаще всего мы останемся где-то в квартирах, на каких-то обычных домах, квартирах. И как будто вы знаете одно и то же везде. В любой квартире вы остановитесь, и там хорошая слышимость, через стенку, через эти трубы, знаете, вот, вентиляционные. Люди вот так вот, они просто все весь дом вот так вот. Как будто вы просто в одном месте находитесь, в любой город приезжаете, в любую квартиру зайдите, и вы услышите одно и то же за стенкой. Те же самые интонации, то раздражение, все пронизано раздражениями. Утром мы идем на класс Бхагаватам, выезжаем, выходим в подъезд, повторяем еще джапу, нам так хорошо бывает. Но вот выходит человек из квартиры, дверь закрывает, закуривает, и он мрачно, никуда не смотрит, выходит на улицу, идет на работу. Но в таком состоянии люди живут. И мы в это жизнь думаем. Личная жизнь. А? Вот вся эта проблема, это просто личная жизнь. И почему это проблема? Потому что человек привязан к личной жизни. Чем более он привязан к этому, тем больше он будет страдать. И чем больше мы посвятим себя служению Гуру Кришне, тем меньше уменьшаются эти страдания. Их нет, они отсутствуют. Если мы знаем, что положив руку на горячее, мы обожжемся, зачем мы ложим туда руку? Зачем развиваем эти привязанности? Будет ожог. Но не верите, попробуйте. Ребенок не верит, но попробует, он убедится. Да, ожог будет, факт. Больше не буду ложить туда руку. В детстве получил серьезный ожог, и я на всю жизнь запомнил это. Один урок был. Я до сих пор его хорошо помню. У нас была печка, я поджигал пластмассовый кораблик. Ну, интересно, как горит пластмасса, посмотрите. Дети, они всегда это все экспериментируют, потом применяют на практике. Она не только горит, но еще дымит, знаете, значит, что можно сделать? Дымовуху, вот такие вещи. И я тоже был вот таким в свое время. В огонь. И он очень хорошо горит, оказывается. И я ходил и смотрел, как красиво горит, а потом подумал, а куда же его бросить? Я же в квартире. А? И пока я искал, у меня уже палец горел. Пока я искал, куда бросить, я бежал с этим горячим корабликом на кухню, бросил его в раковину, догадался наконец. И потом целый день ходил с волдырем и выл. Ходил за матерью. И все, все, больше я не хочу кораблики сжечь до сих пор. Невежество. Но невежество хуже всего, когда оно повторяется. Как? Личный опыт, говорится. Все говорят, мы на личном опыте все получим. Но личный опыт — это очень дорогая школа, говорится. Значит, на два раза на швабру наступать не нужно, правда? Не нужно наступать на швабру. Она бьет его по голове вот так вот. Но должен быть личный опыт у меня, я не знаю, я не верю. И такая очередь большая за мной стоит, потому что никто не верит. И многие уже прошли, уже наступали на эту швабру. И там даже табличка была впереди, не нужно наступать на швабру. Но мне нужен личный опыт, понимаете? И всем другим, посмотрите, миллионы там стоят, тоже за личным опытом. И швабра одна всего на всех. И все идут туда, в эту сторону именно. Можно туда вообще не ходить, увидеть табличку и свернуть в другую сторону. Но нужен личный опыт. Дорогая школа, ну-ка сказал, один из писателей сказал, но что делать, если для дураков нет другой школы? В этом смысле мы глупые люди, если мы повторяем снова и снова эти ошибки, идем в ту сторону, где есть страдания. А если мы все-таки идем в то место, мы должны знать, это место опасно, есть предупреждение. Ты должен организовать это по-другому, не без привязанности, из чувства долга, в глубине добродетели, в чистоте, в знании, чтобы не увеличивать страдания. Свои и окружающих близких людей. Личная жизнь означает окружающие люди. Это становится источником греха, когда я страдающий человек еще беспокою других. Это еще хуже становится. Таким образом, люди волей-неволей совершают грехи. Развод, что это? Это грех. Серьезный причем. И так серьезные грехи совершаются. Люди становятся все более и более безответственные, потому что привязаны к чувственным наслаждениям, и ради чувственного наслаждения могут сделать все, что угодно, бросить даже собственную семью, детей, ответственность, все могут забыть об этом. Такова картина, все более и более эта деградация она протекает. Итак, мы не должны повторять эти ошибки материалистов. Хотя мы преданные, мы должны знать, что мы также можем совершать материальную деятельность, развивать материальные привязанности, а нам нужно развивать отречение. И в семье также нужно развивать отречение. Не означает, что нам нет дела друг для друга. Нет, отречение к чувственным наслаждениям. Муж и жена должны быть отречены, тогда они живут очень гармонично, очень счастливо. Но когда они привязаны друг к другу, они постоянно требуют что-то. Душат друг друга. Вот это раздражение. Все вот так вот растут. И дети, и родители. И убегают друг от друга. Пойду на улицу, ребенок уходит. Мужчина тоже, пойду куда-нибудь к друзьям, там, интоксикации принимать. Надо немного прийти в себя, невозможно так дальше. Жена находит любовника, и так она мстит мужу и так далее. И все это жизнь называется. Это жизнь. И здесь говорится нет. Поэтому здесь говорят, мудрецы говорят, ничего удивительного нет, что ты оставил трон, украшенный шлемами многих царей. Очень престижное место. Самое престижное место. Но ничего удивительного в этом нет, что ты его оставил, потому что ты получил вечное общение с Богом. Совершенно понятно, что ты бросишь все это как мусор. Это все источник страданий. Нельзя к этому привязываться. Так много из престижных положений и мест в этом мире не нужно привязываться к ним. Нужно привязаться к сознанию Кришны. Харе Кришна. Здесь имеется в виду понятие, мирское понятие дружбы. Мирское понятие дружбы, оно очень эгоистично. То есть я помогаю тебе, ты помогаешь мне, такова дружба. Здесь зависимость корыстная в этой дружбе. Я покрываю твои недостатки, ты покрываешь мои недостатки, поэтому друзья. Вот что-то такое, может быть, слишком грубо, как бы, описание материальной дружбы, там тоже есть какие-то возвышенные чувства, нельзя это отрицать, но в основе лежит вот это корыстное взаимодействие, тем не менее. Мирская дружба. За что кукушка хвалит петуха? Так, говорил Крылов. Ну, Эзоп. И Веды, то же самое. За то, что хвалит он кукушку. И вот это дружба. Мирская дружба. На материальной основе. Ты удовлетворяешь мои чувства, я нравлюсь тебе, а ты нравишься мне. И мы удовлетворяем чувства друг друга поэтому. Нравимся, поэтому друзья. И законы дружбы, на самом деле, они очень строги. Это очень строгие законы, законы дружбы. Дружбу очень легко можно разрушить. Друзья, близкие очень часто становятся очень сильными врагами по этой причине. Потому что законы дружбы очень тонкие. И мирская дружба, к сожалению, она всегда оборачивается вот таким вот образом. Поэтому, когда говорится, что Кришна вечный друг, нужно понять, насколько это удивительная позиция. Насколько это возвышенная позиция, быть вечным другом. Здесь временные друзья, говорится, в материальном мире. И не потому, что мы все умрем, а потому, что это меняется. Вкус меняется, отношения меняются. От любви до ненависти один шаг. И мирская дружба, она всегда порождает разочарование, неудовлетворение, разногласия, конфликты. Такие вещи. Мирская дружба. Поэтому, говорится, мы не имеем мирской дружбы. У нас нет ни врагов, ни друзей. В этом понимании, в обычном понимании, как у людей это бывает. Ну а что же у нас? выше, есть выше вещь. Мы все братья. Так. Братья, даже если не очень любят друг друга, все равно они братья. Если друзья не любят друг друга, это уже не друзья. Если братья не любят, все равно они братья. Например, я с сестрой дрался всю свою жизнь с однотипными. Мы были такими врагами, просто все удивлялись в округе. Даже родители, все просто удивлялись. Ну надо же, каждый день так дерутся, каждый день. Что же, когда они будут, когда они вырастут? Точно, они, наверное, разъедутся, никогда не будут вообще встречаться друг с другом. И так оно и есть. Мы уже сколько? 12 лет, по-моему, не встречались с последней встречи. Но я знаю, все равно это моя сестра. Эти чувства родственные не остаются. Все равно это моя сестра, она знает, это мой брат, все равно она звонит, и голос у нее дрожит от волнения, а братец и так далее. Хотя если мы встретимся, мы поделимся с ней. Ну, она такой атеист, ой-ой-ой. Поэтому братство лучше. В нашем братстве, конечно, разные вещи происходят, но тем не менее, это братство. Дружба в сознании Кришны. Это очень могучный фактор. И если у вас есть такой друг в сознании Кришны, то вы очень везучий человек в сознании Кришны, понимаете? То это большая удача. То есть одному человеку трудно, двоим легче быть в сознании Кришны вместе. Достичь Кришны вдвоем гораздо легче. Троем, это уже вообще просто. Конечно, нас здесь больше, но может быть еще нет такой дружбы, какая необходима. Вот если мы все дружимся в этот коллектив, будьте уверены на 100%, что все мы вернемся к Богу. В сознании Кришны все дружба будет. Я еще раз подчеркиваю. Не так, что люди собираются, но каждый сам по себе, тем не менее, индивидуалистичен. И тогда общество не очень сильное. Но если мы действительно сдружимся на основе сознания Кришны, 100% гарантия. Прочеты, да? Господь Шива, он говорит им, а нет, Господь Нараяна говорит, что мне полностью удовлетворили своей дружбой. Вот и все. Как они сотрудничают друг с другом для достижения высшей цели. Это очень сильная вещь. То есть в одиночку продвигается только эгоистичный человек. Тут есть много недостатков. Быть в обществе, оставаться одиноким – это нехорошая позиция. Неправильная позиция. Эгоистическая позиция. Мы стараемся все же иметь эти новшарские отношения и сближаться на духовной основе. А что такое дружба в сознании Кришны? Я не покрываю его недостатки, он мои недостатки тоже не покрывает. Один преданный отошел от движения на какое-то время. Внезапно вдруг это проявилось, он стал критиковать все руководство и даже GBC. Я вам сейчас скажу, что на самом деле еще полгода назад он уже пил пиво. Скрывал это, но я как друг знал об этом. Почему же ты не сказал об этом, сказал GBC? Ну, это же мой друг. И ты думаешь, это дружба? Ты считаешь это дружбой? Ты покрываешь какие-то недостатки, скрываешь эти вещи. Какой же ты друг? Ты враг на самом деле. Как же ты помог ему таким образом? Ты скрывал его недостатки, покрывал его недостатки. Настоящий друг никогда не будет этого делать. Друзья говорят правду друг другу. Вот в чем моя дружба. Любой мирской человек удивится, кажет, что они за дружба такая. Они не щадят такие чувства даже. Они говорят правдивые вещи в глаза друг другу. Но это им помогает именно. Есть такое утверждение, один саньяси сказал, что когда вы видите, что что-то делается неправильно рядом с вами, и вы молчите, потому что боитесь обидеть человека своим замечанием, то вот это и разрушит вашу духовную жизнь. И вот мирская дружба разрушит духовную жизнь. Когда мы покрываем недостатки друг друга. Если мы не можем сразу сделать замечание, то мы должны постоянно думать, как исправить это. Это неправильная вещь, она плохая. Если сейчас не можем, то мы должны быть, как это сделать. Подходящий момент, подходящей форме это сделать. Но это надо сделать. Мы должны просто отмалчиваться и думать, ну это его дело, это мое дело. И вот это и разрушает наше движение. Дружба означает, что помогаем друг другу следовать всем принципам, которые возможны. Да, у каждого свои возможности, понятное дело. Не все одинаковы. И мы должны давить сверхмеры на кого-то, но мы должны помогать друг другу просто. Делать лучше. Если видите отклонения какие-то философские, вы должны тоже думать, как это исправить. Тогда мы поддержим чистоту нашего движения. И это именно и поможет нам в развитии сознания Кришны. Вот это настоящая дружба. Оставаться в сознании Кришны. Вот это настоящая дружба. Такие друзья очень ценные. У меня есть два друга в сознании Кришны. Могу похвастаться по этому. Когда мы встречаемся, они мне все говорят про меня. А я про них тоже. Мы в ходе беседы мы так вот друг друга. И нам это очень помогает, на самом деле. Хотя иногда мы даже можем поконфликтовать на этой почве, как друзья. Но в течение лет мы видим, что мы очень помогаем друг другу, и сохраняется глубокая привязанность. Это в сознании Кришны это поможет. От этого не нужно отказываться. Представьте, если у нас есть недостатки, и никто нам об этом не говорит. Это нормальная позиция для меня. Очень плохая позиция. Я не должен так устраивать жизнь, чтобы все молчали, ничего мне не говорили, никаких замечаний. Я не должен так организовывать свою жизнь. Я должен делать наоборот как раз.
Действительно, опасаешься, что ты ему скажешь впрямую, да, с лучшим побуждением, но это он воспримет неправильно. И что вы имели в виду, когда вот все-таки помощь, когда мы видим, что у человека какие-то проблемы в первом служении, да, Сами Кришны, что значит помощь? Потому что, как пример, да, можно привести лошадь в водопой, заставить ее напиться, мы не можем. То есть это только просто показать, не сказать, что нам кажется, да, вот, что мы видим, или в чем заключается помощь?
Помощь означает проповедь. Если так просто это упростить формулу, проповедь. Но что такое проповедь? Проповедь в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Нужно учитывать положение. Если он в ослабленном духовном состоянии, может быть, человек в иллюзию какую-то впал, то резкая проповедь обеспокоит его слишком, оттолкнет, может быть. Просто нужно учитывать факторы состояния ума и все. Но и лекарство проповедь в состоянии Кришны. Иногда человек не делает ничего плохого на самом деле. Например, увлекается чем-то. Может быть, в этом ничего нет плохого. Может быть, он увлекся там каким-то хобби, не греховной деятельностью, немножко забыл о садхана-бхакти. Вот и все. И ничего плохого, в принципе, он не делает. Но если мы бьем тревогу и говорим резкие слова, проповедуя, будет неправильно, видите? Иногда на самом деле ничего страшного не происходит. Чаще всего так бывает. Ну а все он в мае на самом деле не обязательно. Временное какое-то ослабление, но он не займет греховной деятельностью при этом, смотрите. Иногда преданные начинают увлекаться там аюрведой слишком сильно или анастасией там слишком сильно. Ну, это же не греховная деятельность, в конце концов. И нельзя сказать, что они полностью в мае. Нет, просто они увлекаются этими вещами, поскольку немножко ослабла духовная жизнь чуть-чуть.
Вот здесь, смотрите, когда близкие отношения, да, мы видим чуть-чуть попознавание, да, и мы сразу можем сказать, да, легче же, поддерживать, да, чем потом исправлять. Но когда, допустим, мы видим человек, когда не близкие отношения, вот какие-то поползновения, вот именно как бы подсказать, как вы говорите, ничего страшного, да, и мы молчим. И как бы вот это молчание зачастую приводит, как вы говорите, подумаешь, пиво пьет, да, безалкогольное, алкогольное, еще там что-то, ничего страшного. А в конце концов приходит потом уже, к таким вот серьезным последствиям. То есть вот опять вот эти вот моменты, вот как, то есть иногда действительно хочется, и думаешь, стоит ли это делать.
Да, стоит, но для этого близкие отношения означают, какая-то любовь есть.
Да.
Да, вот если есть любовь, то нетрудно это, в принципе, сделать.
Потому что если вы с любовью это делаете.
Если вы с любовью делаете какие-то вещи даже неприятные, все равно это сыграет хорошую роль. Вот как ни странно. Это может показаться суровой вещью, но если вы это сделаете с любовью, она все равно сыграет хорошую роль со временем. Поэтому как-то надо это делать. Мы говорили в лекции как-то, но как мы должны применить разум? Как все-таки это сделать? Например, я вижу пример Ниранджана с вами, который именно так и поступает. Вот. Именно об этом постоянно и думает. Как помочь тому преданному или тому преданному, что у каждого своя ситуация, свои какие-то проблемы. И он очень индивидуально пытается общаться с ними. Он дает удивительное наставление часто. Мы бы не догадались за такого. Одна ученица пришла и сказала, я вот не буду 16 кругов повторять каждый день, инициированно. Мне кажется, это все формальность какая-то и искусственность. Я вот буду повторять, сколько хочу. Гуру Махарадж, мне кажется, это давление просто какое-то, и насилие над личностью. А как же моя свобода выбора и все остальное? И он внимательно слушал, 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 сказал, хорошо, говорит, я тебе разрешаю, повторяй, сколько хочешь. В конце он так сказал ей. И она так была благодарна, ему стал повторять 16 кругов. Просто она ощутила его милость, вот это неподдельно, вот эту любовь его, как бы желание, чтобы он оставался в сознании Кришны. И она вот оценила это. На нее это вот как лекарство сыграло. Также другая преданная, она рак болезни, она к смерти приближалась. И мы были в те время очень фанатичны, это было очень давно. Мы считали, чего она плачет? Просто Хари Кришна пусть повторяет и все. То есть мы были очень жесткие такие, фанатичные, но вот она преданная или не преданная вообще? Почему она расстраивается? Ну и все умирают, ну и что, пусть повторяют Хари Кришна. Что-то такое все говорили. И у меня были какие-то сентиментальные чувства, но я боялся их, думаю, а вдруг это все майя, и тоже так старался проповедовать. И она искала прибежище преданных, но попала в такую жесткую среду, знаете, и она думала, вот я в мае, мне нужно быть как-то сильнее, но не очень большая помощь. Приехал Ниранджана с вами, она пошла к нему. Все думали, вот она, всех тут беспокоит своей смертью, сейчас еще Махараджа будет беспокоить своей смертью. Вот такая жесткость была, можете себе представить. И они говорили долгое время, а она вышла вся в слезах, она сияла отчасти. И все спросили, а что он сказал, что он сказал, что он сказал, что там было? Просто он сказал, вот тебе магнитофон, плеер, слушай Прабхупаду. Так в свое время в России не было плееров вообще, это было чудо, чтобы плееры был слушать, знаете, так удобно. Он говорит, что я для вас могу сделать, скажите, что вам поможет? Я сделаю это, говорите, что нужно? Она стала думать, ну как же мне быть с Прабхупадой, с гуру в это время, говорит, как не забыть все это? Я вам дам плеер, вы будете слушать кассету. Он ей все, вот просто любое желание, что хотите, вот что, какая помощь нужна? Она сияла от счастья вообще, когда вышла, и плакала. И с этим плеером ходила и слушала Прабхупаду. И это сильно помогло ей, это очень сильно помогло вот этот случай, этот эпизод. И мы видим вот это вот проявление любви, оно помогает. Но в то же время он помогал в сознании Кришны, видите? Не просто удовлетворял чувства какие-то материальные, а в сознании Кришны помогал. Это же ни одно другому не мешает. Человеческие чувства должны быть связаны с сознанием Кришны, не так, что мы должны их выбросить, человеческие чувства. Сознание Кришны без человеческих чувств, как это возможно? Что это за сознание Кришны? И то, и другое имеет место. Все люди реагируют на чувства хорошие. Разве нет? Все реагируют хорошо на хорошие чувства. Это также нужно использовать в сознании Кришны. Итак, мы должны думать, как проповедовать, безусловно. Это главное. Как проповедовать друг другу, как помогать духовным братьям, как принимать помощь от других. Мы должны всегда думать об этом. Если же человек не хочет принимать помощь нашу, то мы не должны оказывать ее. Он должен принять помощь кого-то другого. Не нужно это в этом настаивать, беспокоить его. Если же все не хотят принимать ни от кого помощи и никому помогать, эта ситуация очень тяжелая.
Ну а как развить себе эту любовь? Потому что часто мы слышим, что все эти качества, почтение, смирение, вот это вот страдание, все это проявляется автоматически. Повторяю, это грешное дело. Просто так ничего не бывает.
Любовь – это действие, оно выражается в действии. Если это чувство не вырвется в действие, оно нейтрализуется. Если вы хотите уменьшить любовь, ничего не делайте. И вы почувствуете, как сердце черствеет, черствеет, и ваш ум все более и более критическим становится, негативным. Вы ничего не делаете, смотрите на все, что что-то делаете, критикуете. Вот так будет происходить. Все будет трансформироваться в это вожделение, в зависть и все остальные вещи. Бхакти должно поддерживаться действием, обязательно, иметь продолжение, развитие. Любовь, она динамична, это ее природа. Если вы ее закрепощаете, она теряет силу. Все, она нейтрализована, можно сказать. Поэтому бхакти можно развить с помощью деятельности. Вы говорите, как делать это, если нет любви? Надо делать это, и любовь проявится. С любовью, говорится, нужно проявиться. Постепенно будет проявляться больше, 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 больше. Именно делая, совершая деятельность сознания Кришны. Поэтому мы это обсуждаем для деятельности, понимаете? Мы не ожидаем, что просто проявится любовь после лекции. Нет, это должно столкнуться к правильной деятельности, а деятельность, она уже пробудит эту нашу естественную любовь у каждого. Садхана бхакти, но это обширное понятие. Вайшнавский этикет тоже садхана бхакти, видите?
Нет, я имею в виду, что мы не можем спонтанно любить Кришну, поэтому мы учимся любить его на основе правил.
Правила предписания, да. Да. Мы просто знаем теоретически, как нужно вот общаться с предами разных уровней. И применяем это.
Вот об этикете, да? По этикету. Если преданный был раньше инициирован, да, он является старшим. Но а если так, то преданный, который раньше он отошел потом, пришел там через 10-15 лет, допустим, да, и его прежде надо считать старшим, или имеется в виду квалификация на данный момент? Вот, что?
Есть две вещи, есть внешняя и есть внутренняя позиция всегда. И старшество определяется по этим двум факторам вместе. Один из них более важный, может быть, другой менее важный, но учитывается то и другое. Возраст сознания Кришны – это внешний фактор. Скажем, раньше получил инициацию, мы должны признавать его старшим преданным. Это внешний этикет, нужно поддерживать обязательно. При этом могут быть разные истории происходить со старшим преданным, правда? Как вот сейчас ты сказал, он может уйти, потом вернуться, попасть в майю, ослабнуть. И младшие, они будут развиты больше в сознании Кришны. В этом случае мы должны видеть этот фактор, что внутренний фактор другой. Старший тот, кто большим духовным огнем обладает, большими духовными знаниями. Это конечный фактор. Но также не пренебрегаем и внешний фактор. Уважение оказываем, потому что он действительно старший, прям раньше получил инициацию, мы должны это всегда помнить. Видите, в этом сложность этикета, что это может смешиваться, вот, создавать такие вот непредсказуемые явления. И нужно знать, как себя вести. Это вот высший пилотаж, говорится, человек знает, как себя вести во всех этих ситуациях. В этом все знание заключается. Освоить это поведение вайшнава. Не нарушая никакой гармонии и покоя в обществе. Это вайшнавский этикет. Помните эту формулу, что шуда определяет старшинство по количеству лет, вайшья по количеству денег. Кшатри по количеству власти и брахман по количеству знания. И знание, конечно, это фактор высший, но не означает, что мы пренебрегаем предыдущими факторами. Если старик глупый, мы уважаем его годы. Тем не менее, мы должны почитать его возраст. Это обязательно требуется, таков этикет. Поэтому возраст также учитывается, когда мы общаемся с людьми. Прабхупада, он был старше всех в движении. Поэтому так иногда он повелительно, как дед, как отец, вот так, с такой позиции, естественно. Это было просто естественно, что вот старик говорит молодежи так вот. Говорит, старики говорят, могут все, что угодно вообще сказать. С этой позиции. Годы, опыт, мудрость, все, это люди так принимают с годами. А он говорит, вы молодые, так не должны делать. Вы должны очень смиренно проповедовать. Прабхупада мог встать с ясасаны и взять за шиворот кого-нибудь, и трясти его, и кричать, ты не это тело. Вот так в ходе лекции бывало, вот это факты просто. И люди аплодировали, вот, пожилой саньяси, вот так делает интересно, просто экстравагантно. И этот молодой человек тоже так принимал, там, старик. И он, ну, ученики были так вдохновлены, спросили, Прабхупада, а можно мы тоже так будем проповедовать? Нет, нет, вы не можете так, вы молодые, вы так не должны делать. Наша проповедь должна быть другой, мы должны быть очень-очень смиренными. Почтительными с людьми и так далее. Этот этикет, общение с личностью очень важен. Хари Кришна. Большое всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.